проводит Андрей Шарый.
Саммит ЕС «Россия» в Хабаровске завершился без серьезных результатов. Почему Москве не удается наладить стабильные отношения с европейскими партнерами? Государственная Дума отменила выборы главы Конституционного суда. Как это скажется на состоянии системы правосудия в России? Москва простилась с Олегом Янковским. Какие роли этого актера запомнят коллеги и зрители? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 22 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Хабаровске завершился саммит «Россия-Европейский союз». Ни о чем таком его участники не договорились. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что надеется на дальнейшее обсуждение с партнерами инициатив Москвы о создании новой правовой базы в сфере энергетики. А глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу отметил, что ЕС не собирается отказываться от принципов своей энергетической хартии, несмотря на критику ее положений со стороны России. Давайте послушаем работу корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича. Он собирал информацию об итогах этого саммита.
Дмитрий Медведев, встречаясь в Хабаровске с Евротройкой, президентом, председательствующей в ЕС Чехии Вацлавом Клаусом, председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и представителем ЕС по внешней политике и безопасности Хавьером Соланой, выглядел несколько ершистым. Он явно хотел донести до собеседников свою позицию по некоторым вопросам, не стесняя себя дипломатическими формулировками и подчеркивая свою откровенность напористым тоном. Это было видно даже в официальной части саммита, о которой рассказывает из Хабаровска Алексей Минин.
Как и предполагалось, основной темой встречи стало взаимодействие в преодолении финансового кризиса. Как отметили участники встречи, в частности российский президент, пока все нюансы кризиса никто не понял. Однако работа по выходу из него будет продолжена. Не менее важной темой стали вопросы энергетической безопасности Европы. Дмитрий Медведев подтвердил позицию России по поводу энергетической хартии.
Россия не является участником энергетической хартии и не собирается участвовать в энергетической хартии в действующей ее редакции. Россия не является участником договора к энергетической хартии и не будет им пользоваться.
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу принял во внимание позицию России.
Но в то же самое время мы понимаем, что Россия готова участвовать в процессе обсуждения некоторых предложений по пересмотру договора к энергетической хартии. В том, что касается проблемы нарушения поставок, мы, конечно, надеемся, что этого не произойдет вновь.
В то же время, говоря о проблемах с поставками газа в Европу, которая также была затронута на саммите, Баррозу выразил надежду на то, что подобные проблемы не повторятся в будущем. Дмитрий Медведев напомнил, что Россия выполняет свои обязательства, и требовать каких-то обещаний и заверений не стоит.
Никаких заверений Российская Федерация не давала и давать не будет. Чего это ради? На нашей стороне никаких проблем нет. У нас все в порядке. И с газом, и с исполнением наших обязанностей. Заверение пусть дает тот, кто обязан платить за газ. И вот здесь есть возможность для того, чтобы нормальным образом сотрудничать.
Серьезное внимание было уделено ставшему уже традиционным обмену мнениями по Афганистану, Пакистану, ядерной программе Ирана, ближневосточному урегулированию, конфликтам в Европе. В целом, по словам участников встречи, они довольны ее результатами. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Кроме энергетики и горячих точек планеты, Дмитрий Медведев разговаривал с Евротройкой о программе ЕС «Восточное партнерство», в которой участвуют 6 стран бывшего СССР. Российский президент беспокоится, что дружить они будут против Москвы.
Что, скажу откровенно, смущает, это то, что со стороны некоторых государств это партнерство воспринимается как партнерство против России. Я не имею в виду, конечно, руководство Евросоюза и наших партнеров, которые присутствуют за этим столом. Речь идет о других государствах. Но вот мы не хотели бы, чтобы восточное партнерство превратилось в партнерство против России.
Президент Чехии Вацлав Клаус поспешил развеять сомнения Дмитрия Медведева.
Мы постарались разъяснить президенту Медведеву, что сама идея восточного партнерства позитивна. Она за, а не против кого-то. И определенно не против России. Я думаю, что нам удалось дать понять президенту Медведеву, что это наше искреннее убеждение.
Ни до чего конкретного на саммите в Хабаровске по большому счету не договорились. Сроки заключения нового договора о партнерстве России и ЕС не определены. По поводу газа из России через Украину Евросоюз по-прежнему беспокоится, а инициативу Медведева о заключении нового договора о европейской безопасности, если и обсуждали, то журналистам об этом ничего не сказали. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов убежден, что довольно жесткий тон, который поддерживался Дмитрием Медведевым в его общении с представителями ЕС, это его собственная позиция, у которой, без сомнения, будут последствия.
Я бы все-таки эти заявления связывал бы с тем, что Медведев в данном случае, как мне представляется, в основном говорит то, что думает. Хартию энергетическую мы не будем ратифицировать ни под каким видом. Дворкович изложил соображение о том, как ее надо модернизировать, а он-то вообще-то говорил о новом подходе к обеспечению энергобезопасности Европы, который должен состоять в том, что должен быть выработан какой-то порядок, равно учитывающий интересы и ответственность стран-производителей, транзитеров и потребителей. Это тоже, в общем-то, мысль не чуждая самому Медведеву, а никак не навязанная. Ну, а ершистость, если она была, на мой взгляд, больше всего чувствовалась тогда, когда он говорил об Украине. Вот он говорит, вот Украина в хартии и ратифицировала, а что толку? Каждый делает, что хочет, и никак за это не отвечает. Но у него до сих пор, конечно, неприятный осадок. Мы, может быть, не очень остроумно решили заворачивать вентиль, но коль скоро мы завернули, имея для этого, в общем-то, достаточные юридические основания, но нехорошо воровать, в конце концов. Мы оказались в результате монстрами, которые хотят заморозить Европу, а Украина жертвует нашей энергетической политики. Но я считаю, что вот это тоже в России недорассчитано, что неизбежным последствием того, что она делала на Украине и вообще ее поведение и нынешней политике, будет обязательная диверсификация источников получения энергоносителей и поисков альтернативных видов энергоносителей. Газопроводы и нефтепроводы будут строиться на максимально альтернативной основе для того, чтобы не зависеть от одного крана, от одной трубы. В общем, Россия, конечно, подтолкнула такие процессы, которые, может быть, и вызревали экономически, но они, может быть, еще лет 10 бы не трансформировались в практические действия и инвестиции.
Очевидно, что после горячей войны с Грузией и холодной войны с Украиной Россия так и не восстановила доверительные отношения с Евросоюзом, которые были у нее еще 3-4 года назад. Обе стороны предпочитают оставаться без ясных договоренностей по ключевым вопросам, чтобы разрешать кризисы, не будучи связанными формальными обещаниями друг другу. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
От саммита в Хабаровске обозреватели, впрочем, и не ожидали серьезных конкретных результатов. Общий тон западных комментариев на тему отношений Москвы и России сводится к тому, что наступило серьезное похолодание. О причинах я беседовал с международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном. Два раза в год, пока проводятся саммиты ЕС-Россия, никаких результатов нет. Высокопоставленные политики летят в Хабаровск на край света, никогда больше они туда не попадут, и наверняка им там понравилось. Зачем все это делается?
Самое интересное, что и накануне этого саммита ожидания были менее, я бы сказал, чем определенные. Но зато количество проблем в отношениях между Евросоюзом и Россией нарастает. В последнее время Россия проявила крайнее недовольство как переговорами по сооружению нефтегазопровода «Набуко», так позиции Евросоюза в отношении 6 соседей, западных соседей России из ближнего зарубежья, я имею в виду программу «Восточное партнерство». Россия однозначно подчеркнула, что считает весь этот пояс государств своим ближним зарубежьем и сферой собственного влияния. В отношениях между Евросоюзом и Россией сейчас практически нет зон таяния, зон оттепели, но есть зоны вечной мерзлоты.
Зачем тогда они встречаются?
Они встречаются прежде всего для того, чтобы это преодолеть и для того, чтобы диалог не прервался, для того, чтобы была возможность вообще эти вопросы обсуждать. Чешский президент Вацлав Клаус, который одновременно является и председателем Хабаровского саммита, из-за того, что страна его председательствует в ЕС в данное время, и в то же время является весьма близким другом России, я бы сказал, одним из немногих экспонентов российских интересов в Евросоюзе вообще, так и сказал, что Евросоюз не должен утрачивать своей возможности как критиковать Россию за что-то, так и высоко оценивать ее достижения в каких-то сферах, если она того заслуживает.
Я вчера на Пражском граде видел демонстрацию против Вацлава Клауса. Там различные персонажи чешской общественной жизни надевали маски Вацлава Клауса и задавали по-русски вопрос, почему. Там, кстати, участвовал известный чешский художник Дэвид Чернов в организации этой акции. Они призывали Клауса задать резкие и прямые вопросы Дмитрию Медведеву, раз уж Вацлав Клаус так гордится тем, что он способен всегда отстаивать правду. Почему он этого не делает?
Он и в данном случае считает, что он идет против течения, потому что все-таки европейская мысль в настоящее время весьма критически относится к российской действительности, европейская общественность критически относится к российской действительности. И в этом смысле Вацлав Клаус, который фактически поддерживает почти любые начинания России, включая, скажем, русско-грузинскую войну, и действительно идет против течения, и чешская общественность ему это ставит вину. Он не случайно выторговал для себя роль председателя этого саммита, ведь по статусу должен был это заседание, этот саммит вести премьер-министр страны. Но Клаус, как президент, для себя эту роль все-таки оговорил именно для того, чтобы смягчить разночтения, если хотите, разногласия между Евросоюзом и Россией, выставить Россию в более выгодном свете.
Поговаривают, что периодичность саммитов России и Европейский Союз будет изменена, в частности, во время шведского председательства в Евросоюзе, которое начнется после отставки, скажем так, по ротации Чехии летом этого года, саммита уже такого не будет. Как, на ваш взгляд, это может изменить механику отношений России и Европейского Союза?
Ровным счетом никак. Эти отношения имеют свою институциональную базу, имеют свой ход, который обусловлен прежде всего действиями России и реакцией Евросоюза, или наоборот, все зависит от того, с какой стороны смотреть. И саммит ничего, кроме личной встречи и возможности в глаза сказать партнеру что-то, а может быть и о чем-то промолчать, ничего не изменит в этом деле. Эти отношения будут в настоящее время зависеть исключительно от того, как поведет свое президентство Дмитрий Медведев, насколько он продолжит начинание Владимира Путина или наоборот внесет свою струну. Европа ведь сегодня это конгломерат, весьма разношерстный, разнообразный конгломерат, который не может иметь даже по определению какого-то единого мнения, не имея ни единого президента, ни единой конституции, которую представляла бы даже реформистская и реформированная европейская бывшая конституция, а ныне договор. Так что это, в принципе, собрание европейских политиков, с которыми России приходится говорить пока на разных языках. Поэтому, насколько часто они будут собираться все вместе, мне кажется, ничего в их отношениях не изменит. Европа готова к тому, чтобы принять демократизирующуюся и демократическую Россию. Россия пока дать это удовольствие Европе не готова.
Россия успешно играет на противоречиях между европейскими партнерами.
Здесь, кстати говоря, большая внешнеполитическая, дипломатическая загадка, и для меня в том числе. В Европе очень многие наблюдатели считают, что Россия крайне заинтересована в разношерстной Европе, в разнобое, для того, чтобы противопоставлять одну часть Европы другой части. Я не вполне согласен с этим мнением. Я думаю, что Россия прекрасно понимает, что первую скрипку в Европе будут играть страны, как Франция или Германия, с которыми России всегда удавалось легче найти общий язык, чем с Центральной и Восточной Европой, где доминирует все-таки скорее Польша, чем с вечно скептической по отношению к начинаниям России Чехии, другими странами, может быть, южными этой части. И мне кажется, что в интересах России было бы действительно иметь целостную единую Европу, а не разнобой. Поэтому я не верю тем, кто говорит, что Россия заинтересована в неприятии Лиссабонского договора, в дальнейшей фрагментации Европы.
Скромные итоги саммита России и ЕС в Хабаровске я обсуждал с моим коллегой, международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какую роль в общественной жизни страны сыграл открывшийся 20 лет назад первый съезд народных депутатов СССР? Об этом говорим с его участниками Виктором Алксисом и Роем Медведевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 22 мая. Выступая на переговорах в Хабаровске, президент России Дмитрий Медведев усомнился в способности Украины заплатить более 4 миллиардов долларов за закачку почти 20 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища газа. На Украине некоторые политики назвали такого рода заявление шантажом Европы. Об этом конфликте корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Как отмечают в правительстве, после заключения январских соглашений с «Газпромом», украинская сторона не давала поводов для сомнений в своей платежеспособности. По словам первого вице-премьера Александра Турчинова, финансовое состояние компании «Нафтогаз Украины» стабильное, и никаких предпосылок для возникновения очередного газового кризиса в отношениях с Россией не существует. Слово директору энергетических программ Центра имени Разумкова Владимиру Сапрыкину.
Если проанализировать текущий год, то, в общем-то, Украине удавалось своевременно заплатить за потребленный газ, и каких-то претензий не было. С другой стороны, действительно, есть ряд проблем. Накоплена значительная задолженность потребителей внутренних украинских перед НАК «Нафтогаз». В общем-то, каждый раз это, ну, составляет, своевременный платеж составляет определенную проблему. Я бы сказал, что это чисто внутреннее дело, и действительно нужно реформировать газовый сектор Украины, и в том числе провести реформу НАК «Нафтогаз». Я надеюсь, все-таки правительство возьмется за это, и каких-то проблем особенных я все-таки не ожидаю. С напряжением, но Украина будет платить за газ своевременно.
С удивлением восприняли прозвучавшее в Хабаровске заявление президента России Дмитрия Медведева в Верховной Раде. Говорит член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Тарас Стецкев.
Украина на сегодняшний день не имеет ни копейки задолженности по оплате российского газа. И заявление Медведева ничем не иным, нежели шантажом Европы, я назвать не могу. Это просто продолжение той самой силовой политики, которую Россия почему-то выбрала для самоутверждения на европейском континенте. Это в том числе и реакция России на то, что Украина с Европой будет модернизировать газотранспортную систему.
Москва настаивает на пересмотре подписанной в конце марта Брюссельской декларации между Киевом и Евросоюзом, требуя включения и России в процесс модернизации украинской газотранспортной системы, продолжает Владимир Сапрыкин.
Сегодня события развиваются таким образом, что приглашаются любые инвесторы. Более того, Украина заинтересована в присутствии России. С другой стороны, есть вопросы по механизму экономического сотрудничества. Как известно, украинское законодательство запрещает напрямую приватизацию, концессию, аренду, затратные системы. Захочет ли Россия работать как банковская структура, давая какие-то суды и получая проценты?
Впрочем, Россию интересует исключительно ГТС. Накануне появилась информация о том, что Москва отказала Украине в предоставлении кредита в 5 миллиардов долларов, который просила премьер Юлия Тимошенко на покрытие дефицита государственного бюджета. Однако, как утверждают в украинском правительстве, окончательное решение по этому поводу пока не принято. Россия ранее настаивала на том, чтобы в качестве залога такого кредита была выставлена украинская газотранспортная система. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Премьер-министр России и Украины Владимиру Путину и Юлии Тимошенко, они сегодня встречались в Астане, в Казахстане, не удалось договориться по вопросу о создании запасов газа, необходимых для снабжения европейских потребителей будущей зимой. Россия предложила осуществить авансовые платежи за транзит российского газа по территории Украины за 5 лет вперед. Однако такое предложение пока не принято, переговоры будут продолжены. Политико-экономическую подоплеку нервного газового диалога между Россией и Украиной обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов обсуждал с директором энергетической программы Киевского исследовательского центра «Номос» Михаилом Гончаром.
Думаю, что это скорее очередное проявление попыток представить желаемое за действительное. Хотя я не хотел бы преуменьшать, как это скрашивать финансовое состояние «Нафтогаза», оно стабильно тяжелое, но тем не менее заявление о том, что сегодня-завтра «Нафтогаз» рухнет, наверное, также не соответствует действительности. Это государственная компания 100%, и правительство использует традиционный механизм, по сути, поддержания этой компании на плаву через соответствующие преференции в части уплаты налогов, через соответствующие аспекты финансовой помощи по расчетам привлечения кредитных ресурсов украинских банков. Опять-таки, это не может продолжаться бесконечно, потому что бюджет не является бездонной бочкой, из которой можно все время черпать. Пока эта компания остается государственной, я думаю, что говорить о ее банкротстве преждевременно.
Аргументация российской стороны, по большому счету, сводится к тому, что пришло время заполнять подземные газохранилища, 4 миллиарда долларов, которых у Украины нет, и поэтому Европа в опасности.
Проблема носит как бы ситуативный характер, ситуативным же путем она будет и решаться. Стратегическое же решение вопроса, если уж Россия так печется не об Украине, а о стабильности поставок в страны Европейского Союза, оно полагало бы не в том, чтобы дать Украине кредит, за который все равно рано или поздно надо будет рассчитываться. Стратегическое решение состояло бы в том, что чтобы пересмотреть уровень тарифов на транзит и на хранение газа в украинских подземных хранилищах газа в сторону увеличения. Потому что договоренности 19 января текущего года, они зафиксировали, по сути, дисбаланс, дискриминационный подход в отношении «Накнефтегаза». То есть цены для нас стали европейскими, а, соответственно, тарифы законсервированы на том уровне, на котором они были. И, соответственно, теперь российская сторона начинает говорить о банкротстве «Нафтогаза», что они не могут платить и так далее. Но это является в значительной степени следствием вот этих диспропорций, которые были зафиксированы в соответствующих договоренностях.
Есть еще одна версия некоторых российских наблюдателей, которые говорят о том, что если раньше такие кризисы, которые мы наблюдали, были раз в год, то теперь они будут происходить 7 числа каждого месяца.
Эти вещи 7 числа каждого месяца, они как бы происходят в медиапространстве, опять-таки инспирируются с помощью либо того же «Газпрома», либо руководства России, которые как бы где-то в комментариях говорят, что ну вот есть сомнения по поводу того, что 7 числа «Нафтогаз» может рассчитаться. Но тем не менее, 7 число уже сколько раз происходило, и как бы расчеты производились. Сейчас мы снова с очередным приближением 7 числа, и, конечно, если каждый месяц как бы нагнетать страсти вокруг даты 7 числа, то создается соответствующая атмосфера. Брюссели, конечно, не следят столь тщательно за тем, что происходит ежедневно, еженочно в украинско-российских газовых отношениях, но они видят, что там есть проблема, и поэтому они дистанцируются от импорта с востока политизированного российского газа. И те цифры, которые имеет Россия по первому кварталу, они говорят сами за себя. Потребление газа в Европейском Союзе сократилось незначительно, менее 3%, а импорт из России газа упал наполовину. То есть вот об этом надо думать, потому что это не только то, что происходит сейчас в украинско-российских газовых отношениях, путь к банкротству «Нафтогаза». Это путь и к банкротству «Газпрома», если он будет придерживаться такой политики.
Правильно я понимаю, что нынешний всплеск страстей приурочен к Хабаровскому саммиту?
Да. Абсолютно верно, и мы видим это по высказываниям российского президента и по тем действиям, которые были заявлены и до Хабаровска в Берлине. Возьмем хотя бы последние реляции по поводу того, что Южный поток должен быть в разряд приоритетов Европейского Союза. То есть, собственно говоря, этим и подтверждается версия одной из основных причин газового кризиса зимой 2009 года, что Россия пытается протолкнуть политизированные экономические достаточно обоснованные или вообще необоснованные проекты создания офшорных маршрутов поставки российского газа в Европейский Союз. Если Nord Stream как бы зафиксирован в числе таких приоритетов лет тому назад в рамках энергодиалога, South Stream такой позиции не имеет. Российское руководство ощущает, что это и слабая позиция.
Энергетические проблемы России и Украины. Киевский эксперт Михаил Гончар. Это время свободы. Продолжим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
1/6 часть России непригодна для жизни.
Комментарии экспертов.
Дмитрию Волчику надоел соцарт. Художникам тоже.
В блогах Свободы.
Судьба сенатора Нарусовой волнует блогера Шевелева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 8:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве на Новодевичьем кладбище прошли похороны народного артиста СССР Олега Янковского. Гражданская панихида состоялась в театре «Ленком». Проститься с Янковским пришли тысячи людей. В России зафиксирован первый случай заболевания гриппом H1N1. Сообщается, что инфицированный гражданин России – преподаватель, вернувшийся из США. Он госпитализирован, его состояние удовлетворительное. В Хабаровске завершился саммит России и Евросоюз. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, президент России Дмитрий Медведев заявил, что надеется на дальнейшее обсуждение с ЕС инициатив Москвы о создании новой правовой базы в сфере энергетики. Госдума приняла в окончательном чтении президентский законопроект, изменяющий процедуру назначения руководителей Конституционного суда. Председатель суда и два его заместителя будут утверждаться Советом Федерации по представлению главы государства сроком на 6 лет. Сержант российской армии Александр Глухов, обвиняемый в дезертирстве, получил статус беженца в Грузии, сообщила агентство «Интерфакс» мать военнослужащего Галина Глухова. Официального подтверждения этой информации нет. Премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко на встрече в Астане обсудили вопросы оплаты поставок российского газа на Украину и его транзита в Европу. В Грузии двум бывшим офицерам предъявлено официальное обвинение в попытке государственного переворота. Эта статья предусматривает пожизненное заключение. Бывший спикер парламента Украины Арсений Яценюк заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны. Не менее 3 человек погибли и десятки получили ранения при взрыве в пакистанском городе Пешавар. По сообщению властей, мощное взрывное устройство сработало в кинотеатре, где находились более 100 человек.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 22 мая, вот главные темы второй половины этого часа. Государственная Дума России отменила выборы главы Конституционного суда. Москва простилась с Олегом Янковским. Русские фильмы на Международном Каннском кинофестивале. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Государственная Дума сегодня приняла в окончательном чтении президентский законопроект, изменяющий процедуру назначения руководителя Конституционного суда. Председатель суда и его заместители будут утверждаться Советом Федерации по представлению главы государства на 6 лет, а не избираться, как сейчас это происходит, когда своего руководителя выбирают сами судьи Конституционного суда. Согласно этим поправкам, нынешние руководители суда, которые избраны до вступления законопроекта в силу, то есть нынешний председатель суда, будет осуществлять свои полномочия до истечения их срока. Таким образом, Валерий Зорькин, который сейчас возглавляет этот важный судебный орган, уйдет в отставку 20 февраля 2012 года. Из Государственной Думы репортаж корреспондента «Радио Свобода» Карина Агамирова.
После утверждения законопроекта Совета Федерации, подписания его президентом и вступления в силу, председатель Конституционного суда и два его заместителя будут, как и судьи, назначаться на должность Совета Федерации по представлению президента. Должность судьи-секретаря упраздняется. Срок полномочий председателя продлен до 6 лет. Что это? Окончательный отказ от Института независимости судей или веление времени? У микрофона «Радио Свобода» член Совета Федерации Василий Дума.
Если этот закон внес в Думу наш президент, который юрист, великолепный, значит, он знает это лучше. И так как мы все члены партии «Единая Россия», то мы его поддерживаем.
А все-таки где же разделение властей?
Она нас разделена в России.
Формально.
Ну, видите, что значит формально? Судьи всех назначаем. Они все проходят через Совет Федерации. Прокуратура тоже через Совет Федерации. Средства массовой информации у нас независимы. Почему вы считаете, что формально?
Ну вот вы улыбаетесь. Ну как вы ответите вашим оппонентам, что независимых судов нет, независимых СМИ нет, а это лишь ставит точку?
Вы знаете, если уж быть честным до конца, да, я уже сейчас не улыбаюсь. Так случилось, так свершилось. Что значит независимый? Член Совета Федерации, человек, который сегодня, ну, не имеет права никто не взять, не арестовать, ничего, да, у него есть неприкосновенность. Но если это в действительности он что-то нарушил, то неприкосновенность снимается моментально. Поэтому сегодня нет такого, чтобы он был независимым. Нет человека независимого. Если даже его сегодня избрали 11 человек, председателя Конституционного суда, и сегодня его они уже не назначают, а с представления президента, то можно с ними договориться без представления президента, что они его тоже снимут. Все, что говорят оппоненты мои, да, что вот это не так, у нас это не так. У нас надо начинать с другого. Надо начинать с того, что нам надо менять сознание наше. Не показывать по телевизорам то, что сегодня, извините за слово, 20-летний паренек, да, ездит там на каких-то машинах, у него денег полно, что там одна кровь, понимаете, я вот посмотрел много-много фильмов, да, вот таких, я посмотрел Тараса Бульбу, кстати, фильм хороший, но там одна кровь, и так далее. Из чего мы учим? Надо было сделать так, чтобы наши пенсионеры, которые все это построили, которым мы сейчас пользуемся, они должны были жить нормально, к 65-летию, чтобы хотя бы все ветераны имели по квартире, по машине.
А как вы ответите на то, что многие ветераны судятся, и люди судятся, и не могут в судах правах добиться отстаивания своих прав, потому что суд принимает, как правило, решения, да, те, которые выгодны другой стороне. И еще момент. У нас 0,2% оправдательных приговоров, да, в России. Такого никогда не было, даже в СССР было 10%.
Согласен, полностью с вами согласен. Тот человек, который проиграет, он всегда считает, что он был прав. Это очень тяжелый вопрос. Знаете почему? Потому что еще с Советского Союза всегда говорили, что есть телефонные правила, да, которые телефонным правом повлияют на любой суд. Там первый секретарь обкома мог повлиять на любой суд. И оно в сознании так осталось. Но без 101-го секретаря обкома стал олигарх, или стал еще кто-то, или там какой-то человек. Вот это вот сознание, понимаете, и в тех же судей, и в тех же, которые судятся, и те, которые выигрывают, которые проигрывают. Такое время. Мы думаем, что так всегда будет. Мы думали, что так всегда будет со $40 баррель нефти. Мы думали, что у нас так всегда будет. А не случилось так. Видите, как случилось?
То есть менять сознание и людям, и судьям.
Судьи тоже люди.
Уточняет член Совета Федерации Василий Дума. Первый заместитель главного редактора журнала «Человек и закон» Николай Бондаренко сравнил предлагаемый новый порядок утверждения председателя Конституционного суда и его заместителей с формированием губернаторского корпуса.
В отношении губернаторов вот эта схема для России, она работает действительно. По представлению президента губернаторы утверждаются законодательными собраниями. Это как бы наши российские условия. Возможно, по аналогии с этой схемой назначения губернаторов по этому пути решили пойти. Местные элиты, бизнес-группы проводили каких-то людей. Страна была, в общем-то, в какой-то неуправляемой ситуации.
Но это же судебная власть все-таки. Ну, губернаторы исполнительные, судебная отделена же, да?
Западные демократии, вы знаете, они выстраивались в течение 300 лет. Мы как-то быстро идем по пути демократизации, и нам нужно многое успеть.
А зачем тогда в Конституции прописано, что Россия это социальное правовое государство с демократической формой правления? Тогда, может быть, и Конституцию изменить, сослаться на время, то, что время сейчас такое, что не подходит это для России в данный момент, да?
Конституция — это наш основной документ. Она провозглашает некие цели, к которым нам нужно стремиться. Но это процесс не быстрый. По пути к этим целям нам нужно, наверное, придумывать какие-то работоспособные механизмы.
Рекомендует Николай Бондаренко. Совсем другое мнение у адвоката Владимира Волкова. Он констатирует, круг замкнулся.
Пришли к тому, от чего ушли. Вновь к формированию власти, как и в Советском Союзе. Круг замкнулся тем, что мы пришли к тоталитарной форме правления государством. Потому что единственное, пожалуй, что и оставалось демократичным в нашем обществе, это в Конституционном суде 19 судей избирали своего руководителя, который, в общем-то, был, что называется, первым среди равных.
Какие последствия, на ваш взгляд, это будет иметь, конкретные последствия для правосудия?
У нас и сейчас как такового правосудия нет. 20% не менее у нас в местах не столь отдаленных содержится граждан, которые не совершали свои преступления. А сидят они по сфальсифицированным делам. Естественно, все это ясно и понятно и прокурорам, которые поддерживают обвинение. И судьям все понятно, но они закрывают на это глаза.
Размышляет адвокат Владимир Волков. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 22 мая. Сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище похоронен народный артист Советского Союза Олег Янковский. На церемонии присутствовали только родные и близкие популярного актера. У его могилы было зачитано соболезнование патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее в Московском театре «Ленком», на сцене которого Янковский играл 35 лет, состоялось прощание с артистом. Там побывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
С самого утра на улице Малая Дмитровка было страшно тихо. Движение было перекрыто, огромное, в много рядов толпа тянулась к Ленкому от Садового кольца и не собиралась убывать. Во всех подземных переходах на Пушкинской, в цветочных киосках уже к 11 утра красовались пустые вазы, все цветы были раскуплены. Панихида началась в 2 часа дня, в зале было много знаменитых лиц. Но глаза хотели смотреть только на одно – лицо самого Олега Янковского на фотографии. Красивое, умное, благородное, говорит Глеб Панфилов в его картине «Не без вины виноваты», Янковский сыграл одну из последних киноролей.
Знаете, Олег редкий, удивительный человек. Отсюда производное. Редкий актер. Вы знаете, он казался закрытым. На самом деле он не был таким. Он был скорее сдержанным. Сдержанность, за которой было все. И искренность, и прямота, если хотите. И юмор. Пота в его работе я никогда не видел. Вы понимаете, он умел как-то радостно трудиться. Для него работа в радость, жизнь в радость. Вообще мажорный человек, необыкновенно мужественный. Говорят, актеры – это женская профессия, ничего подобного. Мужчин настоящий остаются таким. Вот Олег был один из них. Он российский дэнди, настоящий, органичный, естественный. Замечательно, благородно.
Тихую-тихую панихиду начал Марк Захаров. Он назвал Олега Янковского солнышком многострадальной России.
Он нес с собой какое-то целебное начало, какую-то умную печаль и веселую отвагу. И все вместе. Когда мы снимали с ним того самого Мюнхгаузена, финал во мне шевельнулась мысль. И, может быть, это не совсем корректно подниматься в небо человеку. Но от того, что это поднимался ввысь Олег Иванович, эта акция приобрела какую-то свою закономерность и допустимость.
Владимир Эт уж говорил, что Янковский, как и Мюнхгаузен, ушел по лестнице туда, откуда пришел, на небеса. А вот Леонид Броневой говорил о судьбе и совершенно в ином тоне.
Такого талантливого, красивого, благородного, деликатного человека, она не имеет права забирать раньше времени. Почему она распоряжается, не согласовав это ни с кем, забирает того, кого она считает нужным? Я понимаю, почему она невидимая. Она боится, судьба, что если бы она на секунду материализовалась, то миллионы людей объявили бы ей дуэль или разорвали бы ее на части. В этих страшных случаях я скажу, наверное, кощунственную вещь. Я не принимаю церковный постулат смирения. Почему я должен с этим смиряться? Я никогда с этим не смирюсь.
Инна Чурикова.
Когда-то Гриша Горин сказал, как хорошо, что мы все вместе плывем на одном корабле. Вот, мы плывем, мы теряем самых лучших. Не понимаю, почему. Олег мощный человек. Он просто мощный, мужественный человек. Я вообще думала, что он выиграет эту историю, потому что он очень любил жизнь. Любил жизнь. Он радовался жизни. Любил сцену. Он любил работать. Во всем была радость и любовь.
У него светлый путь, сказала Инна Чурикова. И когда панихида закончилась, я еще раз уже от дверей посмотрела на портрет Янковского. При взгляде сбоку лица видно не было, и не было видно темного фона фотографии. Осталось белое пятно, а на стекло падал свет большой люстры театра. Ослепительный белый свет. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Имя Олега Янковского звучало сегодня и в Каннах, где близится к завершению ежегодный международный кинофестиваль. В одной из программ этого фестиваля демонстрируется новый фильм Павла Лунгина «Царь», где Ивана Грозного играет Петр Мамонов, а митрополита Филарета – Олег Янковский. О русских фильмах на Каннском фестивале и об Олеге Янковском я беседовал с известным кинокритиком Андреем Плаховым.
Фильм Павла Лунгина «Царь» и фильм Николая Хомерики «Сказка про темноту». Две российские картины, которые были представлены в этом году в Канне. По-моему, оба фильма прошли достаточно успешно. Правда, обе картины были показаны в программе «Особый взгляд», не в конкурсной, где проще судить о степени успеха по оценкам критиков. В «Особом взгляде» тоже есть свое жюри и тоже есть свои призы, но их не так много. И, конечно, эта программа все-таки находится в тени конкурса. Тем не менее, по многим данным, в частности, по реакции прессы, можно сказать, что оба фильма вызвали интерес, и публика тоже их очень хорошо приняла. Печальное событие, которое последовало как раз в эти дни, смерть Олега Янковского, придало дополнительную степень внимания к фильму «Лунгина царь».
Как вы оцените игру Петра Мамонова? Он там Иван Грозный.
Мне кажется, что это очень хорошая работа. Вообще этот фильм, по сути, держится на актерском дуэте Янковского и Мамонова. Причем трудно сказать, кто из них лучше, потому что они играют очень разные роли, естественно, контрастные, и обе очень выразительны, чрезвычайно. Это действительно очень классный дуэт, и в этом смысле фильм можно назвать актерским. Хотя Лунгин постарался ввести туда и много других интригующих компонентов. В частности, там очень подробно, я бы сказал, даже дотошно показаны вот пытки того времени и приспособления для пыток, казни. Там есть сцена примерно, когда жертв царя обрекают на съедение медведем. В общем, есть на что посмотреть в этом смысле. Нравы того времени переданы довольно смачно. И, кроме того, это вообще фильм достаточно дорогой, с многими постановочными эффектами, с большой массовкой.
А кончину Олега Янковского как-то заметили на Каннском кинофестивале?
Да, безусловно. Очень многие иностранные коллеги подходили, говорили, что вот умер ваш великий артист, которого знают, конечно, может быть, недостаточно хорошо на Западе, несправедливо недостаточно, но, тем не менее, все равно это имя на слуху, и, конечно, образ, сыгранный Олегом Янковским, ностальгии у Тарковского, безусловно, это одна из икон мирового кинематографа, европейского артхаусного кино, и об этом очень хорошо помнят.
Что вы можете сказать о картине «Хомерики»?
Маленький камерный фильм, вот в отличие от фильма «Лунгина», где все-таки есть вот эта постановочная сторона, тоже существенная, а у «Хомерики» это действительно камерная драма, в самом прямом смысле слова, разыгрывающаяся в наши дни на фоне наших унылых микрорайонов современной застройки. Большая часть действий происходит в милиции. Героиня главная работает в милиции, и ее коллеги, ее сотрудники, в общем-то, являются героями фильма. Или то окружение, которое, в общем, там есть, конечно, немножко криминальный мир, и дети неблагополучные. В общем, это все создает довольно мрачную картину, прямо скажем, современной нашей действительности, к сожалению, достаточно реалистичную, что подчеркивается еще и тем, что герой изъясняется как в жизни, то есть практически матом. Это, безусловно, произведение гуманистическое и преисполненное сочувствие к человеку, в данном случае вот к этой несчастной женщине, которая пошла работать на эту неблагодарную работу, будучи совершенно незащищенной сама, то есть она вынуждена защищать других, сама будучи абсолютно незащищенной, одинокой, несчастной, как женщина, и, в общем, во всех смыслах этого слова, и вот ее попытки все-таки как-то найти какой-то контакт с этой жизнью, как-то найти какой-то, может быть, даже компромисс, найти какое-то человеческое сопереживание в мире, где его очень мало. В общем-то, это и составляет основу сюжета фильма «Хомерики».
В Каннах в этом году показали, таким образом, два российских фильма. Историческая драма с сильным актерским дуэтом и остро-социальную драму из современной российской жизни. Вам кажется случайным то, что именно эти фильмы с такой тематикой попали? Или есть в этом какой-то знак?
Но думаю, что появление обоих фильмов на Каннском фестивале, это, в общем-то, продолжение, ну, как бы, генеральной линии Каннского фестиваля, который любит приглашать тех режиссеров, которых он когда-то открыл и которых он поощрил еще на самом начале творческого пути. Именно Лунгин и Хомерики входят в эту так называемую Каннскую номенклатуру. Лунгин много раз участвовал в конкурсе Каннского фестиваля, получал призы. Хомерики тоже участвовал и тоже получал призы, хотя и в короткометражном конкурсе, и в программе «Особый взгляд». Хотя я думаю, что в российском кино сегодня есть и другие фильмы, которые представляли не меньше интерес, во всяком случае, в частности, фильмы молодых наших авторов, которые тоже рассказывают о современной российской действительности.
В субботу и воскресенье Андрей Плахов подведет итоги Международного Каннского фестиваля в программах «Радио Свобода». Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время Свобода» о новостях в сфере средств массовой информации в Минске сегодня состоялся съезд Белорусской ассоциации журналистов. Это собрание представителей негосударственных средств массовой информации, существующие уже полтора десятилетия, проходит раз в три года. Правовая помощь журналистам, цензура в средствах массовой информации, свобода слова в Беларуси – таковы главные темы съезда. Из Минска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Неизменный руководитель ассоциации со дня ее основания Жанна Литвина. И сегодня председателем Белорусской ассоциации журналистов на безальтернативной основе вновь избрана нынешний руководитель организации. За Литвину проголосовали 78 из 81 делегата 7-го съезда. Жанна Литвина в своем докладе заявила: «К сожалению, последние три года принесли представителям негосударственных СМИ много испытаний. Но, тем не менее, независимая пресса осталась гражданским институтом, источником неподцензурной информации. Одной из главных проблем белорусской журналистики является доступ к информации. По словам Жанны Литвиной, власть все больше закрывается от журналистов. Этому способствует закон о государственной службе в Белоруссии, который обязывает госслужащих согласовывать с вышестоящим руководством любую информацию, предоставляемую журналистам. Еще один пример – закон о противодействии экстремистским организациям. На основании именно этого закона был признан экстремистским номер литературного журнала «Архе». Кроме того, в Белоруссии вступил в силу новый закон о средствах массовой информации. Некоторые делегаты назвали его реакционным. Жанна Литвина уточнила, во время принятия закона были учтены 7 из 20 поправок, предложенных ассоциацией. Однако ситуация со свободой слова существенно не улучшилась.
Мы не повинны сгортвовать.
Мы не должны сворачивать и прекращать дискуссии вокруг действующего закона. Мы обязаны требовать приведения закона в соответствии с международными нормами и стандартами и в соответствии с теми обязательствами, которые брала на себя наша страна. Сегодня на распространение информации в Белоруссии влияют государственные монополисты – предприятия «Белсоюзпечать» и «Белпочта». До сих пор с этими структурами не могут заключить договоры около 20 негосударственных изданий. По мнению Жанны Литвиной, хотя бы частично изменению ситуации может способствовать линия на нормализацию отношений Белоруссии и Евросоюза. По крайней мере, в рекомендациях о либерализации отношений существует такой пункт, как требование по улучшению ситуации со СМИ в Белоруссии. Благодаря этим рекомендациям в государственную систему распространения вернулись газеты «Народная воля» и «Наша Нива». Однако системных изменений в реформировании медиасферы Белоруссии не наблюдается. Сегодня Жанна Литвина заявила, что общество, лишенное информации, неизбежно сползает в экономический, политический и социальный кризис и определила главные особенности периода, прошедшего после предыдущего съезда Белорусской ассоциации журналистов в 2006 году. Существенные изменения в законодательстве и практика применения новых нормативных актов. Новая политика Евросоюза в отношении Белоруссии направлена на присоединение страны к европейским процессам, а также мировой экономический кризис и ухудшение ситуации в белорусской экономике. С присоединением к программе «Восточное партнерство» белорусские СМИ должны повернуться к демократическим стандартам свободы слова. Кроме того, председатель Ассоциации журналистов считает, что финансовый кризис уже отразился на деятельности белорусских СМИ. Негосударственным стало работать намного сложнее, поскольку сократился объем рекламы, а государственные масс-медиа попали еще в более ощутимую зависимость от бюджетных дотаций, становясь в этом случае стопроцентным рупором нынешнего режима. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». «22 мая исполнилось 150 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан Дойла, одного из зачинателей детективного жанра, автора исторических и научно-фантастических романов. Среди персонажей Конан Дойла не только сыщик Шерлок Холмс, но и исследователь потерянных миров профессор Челленджер, герой наполеоновских войн бригадир Жерар. Юбилей писателя, как подтверждает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, широко отмечается на его родине».
Образ Шерлока Холмса, прославивший его создателя, был создан Конан Дойлом во время тягостных ожиданий пациентов во врачебном кабинете в Портсмуте. Частная практика не заладилась, и молодой врач Артур Конан Дойл решил от скуки заняться литературой. Не без влияния детективных рассказов Эдгара Аллана По, он начал с остросюжетного жанра. Впервые сыщик-любитель Холмс появился в опубликованной в 1887 году повести «Этюд багровых тонах». За плечами у 28-летнего врача и начинающего литератора была бурная и полная приключений жизнь. Он плавал корабельным врачом на китобойном судне, охотился на тюленей в Гренландии, служил на сухогрузах у берегов Западной Африки. Конан Дойл был очень наблюдательным человеком, и многие черты великого английского сыщика позаимствовал у своего университетского профессора Джозефа Белла, умевшего ставить диагноз по внешнему виду пациента. Однако автор записок о Шерлоке Холмсе писал не только детективные рассказы. Он сочинял исторические и приключенческие романы, книги по оккультизму и спиритизму. Конан Дойл родился в ирландской католической семье, жившей, как писал один из его биографов, благородной бедности, однако не чуждой художественных претензий. Всю жизнь он боролся с влиянием семейного католицизма и ирландского патриотизма, отрешившись в конце концов и от религии, и от национальных предрассудков. Литература вовсе не была его единственным увлечением. С не меньшим энтузиазмом Конан Дойл изучал оккультные науки, играл в гольф и крикет, бренчал на банджо. Он и представить не мог, что его детективные рассказы, которые он так невысоко ценил, переживут века и превратят их автора в культовую фигуру английской литературы.
Из Лондона моя коллега Наталья Голицына. Об Артуре Конан Дойле говорит биограф, писатель, автор книги «Человек, создавший Шерлока Холмса» Эндрю Лайсетт.
Думаю, что Конан Дойл был типичным представителем викторианской эпохи. С одной стороны, у него был вкус к научной работе, с другой, ему не удалось до конца избавиться от религиозного чувства. Это очень типичная дилемма для викторианской эпохи и всего 19 века. Ему казалось, что Бог умер, ведь он родился в 1859 году, когда была опубликована работа Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Так что его интеллектуальные и духовные проблемы были чисто викторианского свойства. Впрочем, сам Конан Дойл предпочитал называть себя эдвардианцем в чисто английском смысле этого слова. Он был человеком, чье поведение нередко выходило за рамки тогдашних общественных норм. Он увлекался спортом, кроме жены у него была любовница. Это был очень интересный человек, вобравший в себя особенности своего времени. Конан Дойл мнил себя прежде всего историческим романистом и невысоко ценил свои рассказы о Шерлоке Холмсе, который считал побочным и случайным продуктом своей литературной деятельности. Его обуревали амбиции написать великий исторический роман. Ему хотелось писать в стиле Вальтера Скотта и создать великое произведение литературы. Рассказы о Шерлоке Холмсе не укладывались в эти представления. Вот почему через несколько лет после создания его образа он решил убить его во время схватки Холмса с профессором Мориарти у Рейшенбахского водопада в Швейцарии. Он написал об этом в конце 1892 года. Казалось, что карьера Шерлока Холмса завершена. Однако по чисто финансовым причинам Конан Дойлу пришлось его воскресить. Ему так и не удалось избавиться от своего знаменитого создания, и он вынужден был вернуться к нему.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были английский литературовед Эндрю Лайсетт и корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Исполнила 150 лет со дня рождения Артура Конан Дойла, знаменитого английского писателя. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 мая, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. Автор ведущий выпуска Андрей Шара. Я прощаюсь до начала следующей недели, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Игорь Померанцев представит очередной документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе слушайте «Монашеское пение» и не пропустите. Всего вам доброго, хороших выходных. Я уверен, что вы их проведете вместе с «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть сомнения по поводу платежеспособности Украины.
Суд полностью отверг доводы Российской Федерации, которая добивалась признания жалобы.
Я думаю, правительство добилось существенного прогресса за первый год. Это замечательно. За один год достичь того,
что... Вместо того, чтобы служить инструментом в борьбе с терроризмом, Гуантанамо стало символом...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Я протянул ему клочок бумаги с заранее написанной карандашом цифрой 5. Это был условный знак.
Существуют окна. Об этих окнах знают местные жители, и они переводят за $500 с человека.
Правда, теперь переходить границу стало труднее, так как нам назначен новый начальник. Он пока взяток не берет, но скоро будет брать.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.